Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». В эти дни Великого Поста Православная Церковь предлагает христианину глубже всмотреться в свою сущность, подумать о вопросах, выходящих за рамки суетливой мирской жизни, попытаться осмыслить собственный жизненный путь, свое внутреннее устроение согласовать с теми целями и задачами, которые ты ставишь перед собой во внешней деятельности. А может быть и наоборот, внешнюю сторону жизни подчинить духовным внутренним устремлениям. Как одно из многократно проверенных средств для достижения этого, Церковь и рекомендует нам на это время воздержание. Воздержание от раздражения, от обид, скоромной пищи, увеселений и всего прочего, что мешало бы человеку внутренне собраться и наиболее точно выверить курс своего жизненного корабля. Пост – это проверенное средство для облегчения решения именно этих задач – внутреннего созерцания и внешнего устроения. Именно исходя из вышеперечисленных соображений, я хочу затронуть тему, разговор о которой во многих кругах считается некорректным. Но хотя, как ни парадоксально, именно этому событию посвящается максимальное количество всех новостных известий. Говорить серьезно и глубоко на эту тему считается неприличным, и поэтому сакральный интерес топится во внешних аффектах средств массовой информации и пошлости вульгарных интерпретаций. Я хочу поговорить о смерти в учении святых отцов Церкви. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности и о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще называется эсхатологией. Чтобы последовательно и правильно подвести нас к рассуждению о смерти, святые отцы исследуют природу и происхождение человека. Мы будем следовать им. Человек, созданный по образу и подобию Творца, для которого он сотворил мир, рассматривается в христианстве как венец творения. Превосходство человека над всем сущим объясняется его одновременной принадлежностью двум мирам – видимому, физическому, и невидимому, духовному. В Библии четко разграничены в человеке естественное, биологическое и сверхъестественное, теологическое сферы. К первой относится человеческое тело, генеалогия которого выводится непосредственно из природного вещества – земной персти. Тело подчинено законам животного бытия. Ко второй относится душа живая, несущая печать божественного духа, так как сам Бог вдунул в лице человека дыхание жизни. Христианская антропология рассматривает человека прежде всего как явление духовного порядка, загадочного пришельца, предназначенного к уходу в другой мир. Православная антропология носит ярко выраженный христологический характер, основываясь прежде всего на догмате искупления рода человеческого, воплотившимся Бога-человеком Иисусом Христом. Христос своей крестной смертью снял с рода человеческого тяготевший над ним первородный грех. Жизнь человека по представлению апостольских мужей по причине беззаконной и нечестивой зависти дьявола оканчивается смертью. Человек не выдержал испытаний свободой и вместо обожения принес в мир смерть, для искупления которой потребовалось боговоплощение и крестные страдания Иисуса Христа, его воскресение и вознесение. Он освободил человеческую природу от прародительного греха, от смерти и тления, сделался начатком воскресения, представил себя путем, образом и примером, чтобы и мы, шествуя по его следам, сделались по усыновлению тем, что он есть по природе, сынами и наследниками Божиими и сонаследниками его. Спасительные плоды его подвига усваиваются каждым человеком через крещение и другие церковные таинства. Хотя первородный грех исказил природу человека, но он не уничтожил в человеке высшей творческой силы, образа Божия, запечатленного в его теле, душе и духе. Истинная природа человека и его роль и призвание в мире могут быть выявлены с точки зрения христианской антропологии лишь в связи с и взаимозависимости трех последовательных состояний человека. Первое. Человека в его первозданном состоянии в раю. Это первый новый человек. Второе. Человека после грехопадения и изгнания из рая. Это ветхий человек. И третье состояние. Человека после искупления, дарованного ему Христом. Это обновляющийся человек. Раннехристианские писатели считали, что образ Божий человеку дан. Подобие же задано, и его надлежит стяжать, то есть достигать при помощи усилий, в соответствии с заповедью Христа. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Таким образом, задается в христианской антропологии вектор изменения человека, его развитие по идеалу обожения. Новыми христианскими догматами после боговоплощения становится вера в воскресение и прославление тела, которые впервые высказываются апостолом Павлом. До него тема смерти в языческом и иудейском мире не имела оптимистической окраски. Это было страшное и неминуемое зло. Святые отцы иначе относились к смерти. По мнению святого Феофила Антиохийского, человеческая природа была создана ни смертной, ни бессмертной. Так как, обладая изначально Адам бессмертием, он был бы Богом. А если он был создан смертным, то в существовании смерти был виноват Бог. Достижение совершенного бессмертия было не только возможно, но задано человеку Богом, для чего и надо было пройти испытание свободой. И последнее. Воплощение Богослова принесло новый закон на смену ветхозаветным заповедям. Закон благодати и любви, создающий новые условия для обожения и спасения падшего человека при условии сотрудничества благодати и свободной воли человека, идущего путем аскетических подвигов. Христианство всегда учило, что человек трехсоставен. При умирании дух и душа разлучаются с телом и начинают жить в новых условиях. Как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, смерть – это рождение человека из земной временной жизни в вечность. Душа является в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом. Жизнь человека на земле – это только начало, подготовка к тому, что ждет нас всех после смерти тела. Начатое здесь будет продолжаться там. Перейдя в загробный мир, душа чувствует, сознает, воспринимает и рассуждает. При разлучении души с телом человек делается способным видеть духов в их собственном виде. Сама душа человека имеет вид прежнего телесного существования и в то же время подобна ангелам или бесам, в зависимости от Божьего определения. Преподобный Иоанн Дамаскин так описывает ангелов. «Ангел есть сущность, одаренная умом, всегда движущаяся, обладающая свободной волею, бестелесная, служащая Богу, по благодати получившая дар своей природы бессмертия, каковой сущности вид и определение знает один только Создатель. Они не ограничены и являются людям достойным». Блаженный Августин дает описание бесов. природа бесов такова, что через свойственное воздушному телу чувственное восприятие они намного превосходят то восприятие, которым обладают тела земные, а также и по быстроте они превосходят полет птиц. Благодаря этому они предсказывают о многих вещах, которые они узнали намного раньше, а люди удивляются этому из-за медлительности земного восприятия. К тому же за свою долгую жизнь они накопили намного больший опыт в разных событиях, благодаря чему предсказывают многие события и совершают чудесные деяния. Люди, пережившие клиническую смерть, описывали свое состояние однотипно. Обостряется чувство зрения и слуха, а чувство осязания исчезает. Происходит какое-то изменение в эмоциональной сфере личности, так как она теряет интерес к телу. Тело – пустая оболочка. Никаких коренных изменений в характере личности не происходит. Она остается такой же, как и была. Но в духовном мире она осознает и видит много для себя совершенно нового. У нее появляется какое-то высшее знание или понимание, когда все знания и информация становятся для нее доступными. При этом дела наши идут за нами. То, что мы сделали во время нашей жизни на земле, будет иметь последствия для нас самих. Архиепископ Антоний Женевский пишет: «Итак, умирает христианин. Душа его, очистившаяся в какой-то степени в самом исходе из тела, благодаря только страху смертному покидает безжизненное тело. Она жива, она бессмертна, она продолжает жить полнотою той жизни, которую она начала на земле, со всеми своими мыслями и чувствами, со всеми добродетелями и пороками, со всеми достоинствами и недостатками. Жизнь души за гробом есть естественное продолжение и последствие ее земной жизни. Если умерший христианин был благочестив, молился Богу, надеялся на него, покорялся его воле, каялся перед ним, старался жить по заповедям его, то душа его после смерти радостно ощутит присутствие Божие, приобщится сразу, в большей или меньшей степени, к жизни божественной, открытой ей. Если же умерший в земной жизни потерял любящего Отца Небесного, святотатствовал, служа греху, то душа его после смерти не найдет Бога, не способна будет ощутить любовь его. Лишенная божественной жизни, ради которой был создан человек, неудовлетворенная душа его начнет тосковать, мучиться в большей или меньшей степени. Ожидание воскресения тела и страшного суда будет увеличивать радость благочестивых и скорбь нечестивых. Архиепископ Лука писал: «Жизнь всех органов тела нужна только для формирования духа и прекращается, когда его формирование закончено или вполне определилось его направление. В момент смерти тела определяется все дальнейшее развитие души в направлении к добру или злу. И душа после смерти не может выбирать дорогу, эта дорога предопределена жизнью на земле». И дальше архиепископ пишет: «Вечное блаженство праведников и вечную муку грешников надо понимать так, что бессмертный дух первых, просветленный и могущественно усиленный после освобождения от тела, получает возможность беспредельного развития в направлении добра и божественной любви, в постоянном общении с Богом и всеми бесплотными силами. А мрачный дух злодеев и богоборцев в постоянном общении с дьяволом и ангелами его будет вечно мучиться своим отчуждением от Бога, святость которого познает, наконец, и той невыносимой отравой, которую таят в себе зло и ненависть, беспредельно возрастающей в непрестанном общении с центром и источником зла сатаной». В вечном мучении тяжких грешников нельзя, конечно, винить Бога и представлять Его бесконечно мстительным, карающим вечной мукой за грехи кратковременной жизни. Всякий человек получает и имеет дыхание Духа Святаго.
Никто не рождается от духа сатаны, но как черные тучи затемняют и поглощают свет, так злые акты ума, воли и чувства при постоянном их повторении и преобладании постоянно затемняют свет Христов в душе злого человека, и его сознание все более и более определяется воздействием духа дьявола. Кто возлюбил зло, а не добро, тот сам уготовал себе вечные мучения в жизни вечной. А вот что говорил архиепископ Антоний Сурожский о смерти. Несмотря на то, что души после смерти тела обладают полнотою личности и совершают все психические функции, возможности их ограничены. Так, например, человек, живя на земле, может покаяться и более или менее изменить сам свою жизнь, от греха вернуться к Богу. Душа же сама не может, хотя бы и хотела, коренным образом измениться и начать новую жизнь, которая совершенно отличалась бы от ее жизни на земле, приобрести то, чего она не имела, будучи человеком. За гробом нет покаяния. Душа живет там и развивается в том направлении, которое начала на земле. В связи с вышесказанным, само слово «смерть» правильнее определить как «переход». Удивительное отношение к смерти можно увидеть из письма епископа Феофана Затворника умирающей сестре. «Прощай, сестра, Господь да благословит исход твой и путь твой по твоем исходе, ведь ты не умрешь, тело умрет, а ты перейдешь в иной мир живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши им передай приветы и попроси и попищись о нас. Даруй же тебе, Господи, мирный исход. День другой, и мы с тобою, потому не тужи об остающихся. Прощай, сестра, Господь с тобою». Вскоре после смерти тела душа в загробной жизни приходит на первый суд, на котором оценивается жизнь души на земле. Протоиерей Сергий Булгаков так пишет о первом суде: «Это скорее самосознание, самосуд, нежели судебный приговор. Это суд совести перед лицом Бога. Душа получает знание и силу для просмотра всех своих мыслей, чувств и дел в присутствии духовных сил. Это показ не только дел, но и их последствий для других людей. На этом суде душа чувствует себя обнаженной. Обман и утаивание здесь невозможны. Здесь видны все мотивы, мысли и намерения». Серафим Роуз в книге «Душа после смерти» предостерегает, что смерть – неприятное переживание. Темные духовные силы сделают все возможное для них, чтобы завладеть душой, вышедшей из мертвого тела. Темные силы могут принимать любой облик и внушать душе любые мысли. Последние минуты земной жизни могут быть решающими. Отказ от покаяния, отчаяние, умирание без обращения к Богу могут тяжело отразиться на будущей судьбе души. Поэтому отцы православной церкви учат: не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Первый суд подвел итоги земной жизни, и душа теперь готова, чтобы начать вторую часть своей жизни. Загробная жизнь есть продолжение развития личности, начатого на земле. Праведная душа получит близость к Богу. Просветленный ум – близость друг к другу без какой-либо фальши, братскую любовь и мир. Грешники же после смерти ясно и в деталях увидят свои грехи на земле. Их будет мучить совесть, которая после смерти станет очень ясной. Их также будут мучить желания, которым привыкла плоть, так как удовлетворить их больше нельзя. Много противоречивых чувств связано со словом «смерть». Для большинства из нас это тайна за семью печатями. И лишь немногие позволяли себе размышлять на эту тему, а тем более писать. До сих пор эта тема табуирована в секулярном общении. Чаще всего человек оказывается беспомощным и испуганным, когда сталкивается со смертью близких, или узнает о своей близкой кончине. Но если мы обратим свой взор на окружающую нас действительность, то увидим, что это неминуемое зло в полной мере осознается только человеком. Это наша роковая особенность, выделяющая человека из царства животных. Знать о конечности своего жития и понимать, что это неизбежный конец каждого. Что же приносит в нашу жизнь это знание? И для чего оно дано человеку? Смерть – это явление, находящееся вне воли человека. Мы понимаем, что смерть стоит всегда рядом с нами. Но мы не знаем часа и не можем предотвратить его. Смерть вошла в мир через преступление воли Бога, разрушив целостность человеческого естества и, в первую очередь, ослабив и исказив волю человека, превратив ее в самоволие, слабоволие и эгоизм, или на языке святых отцов – духовную гордость, дерзкое стремление твари к независимости от Бога, желание равенства с Ним, самообожение и самообоготворение. Так вот, этой-то больной воле и дается горькое лекарство – смерть, которая врачует ее своей непредсказуемостью и неизбежностью. Не по своей воле мы начинаем существовать, а значит и прекратить существование не в наших силах. Один Творец знает время течения жизни, и здесь соревнование с Ним приобретает роковую окраску. Мы или игнорируем смерть, вытесняем знание о ней на задворки нашего сознания, и это пассивный бунт, или бросаем вызов смерти в самоубийстве, и это активный бунт. Но всякий бунт – это следствие слабости и несовершенства, отказ от борьбы с самим собой и углубление пропасти между человеком и Богом. Божественным повелением мы обречены на бытие. У нас есть только выбор между одинаково бесконечными – муками или блаженством. Нет ничего более вечного, чем человеческая личность, задуманная, возлюбленная, избранная Богом, пребывающая вовек, как и сотворившая ее воля Божия. Нежелание знать о смерти приводит к незнанию жизни и скотскому существованию. Честна пред Господом смерть преподобных Его. На этих словах, которые мы постоянно слышим на богослужении, я заканчиваю сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы продолжим эту серьезную тему. На этом я прощаюсь с вами. До свидания.